Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается наша череда новогодних, не могу сказать, что праздничных эфиров, но так или иначе сейчас мы работаем в записи, подводим итоги года 2018-го, строим планы на год 2019-й, и сегодня с нами военный эксперт Владислав Шурыгин. Приветствую, Влад.
Да, привет.
Ну, с тобой, естественно, лучше говорить о военном деле, тем более, что новостей, которые так или иначе касались каких-то военных компаний, вооружения, их было предостаточно в 2018 году. С этого, собственно, ну, можно сказать, начался год с выступления президента, где он рассказывал про новые виды оружия, того, чем может Российская Федерация ответить на потенциальную угрозу и все остальное. Много было скепсиса после этого. Сказали, что мультики показали, ничего за этим нет реально. Вот твое мнение, все-таки за этим что-то есть в итоге у нас или нет?
Ну, безусловно, показали вещи, которые на тот момент были еще перспективными, но они были перспективны в стадии испытаний. Мультики — это когда вот тебе нарисовали в свое время картинку «Звездных войн», там, американцы, и дальше рассказывали, что это начинают «Звездные войны», и скоро вот все будет, а потом, спустя там 5 лет, выясняется, что никаких «Звездных войн» не будет, потому что, во-первых, это все не хочет работать, если работает, то не так, а стоит это столько, что, в общем, не нужно вообще ничего. И там за 10 лет, там, переварив примерно там, миллионов, то есть миллиардов 200 зеленых бумажек, программа благополучно сворачивается. Вот это тогда, когда мультик. У нас в этом случае речь шла только о тех образцах, которые находятся в стадии испытаний или уже даже так называемого войскового испытания, как, например, комплекс «Кинжал». Потому что «Кинжал», когда был объявлен, он стал уже на опытную войсковую эксплуатацию. То есть это тогда, когда он уже передан военным. Военные его проверяют, военные его тестируют. И по итогам этого тестирования идет некая уже доводка, но, в общем, система уже, понятно, что принята на вооружение. Точно так же с лазерным комплексом «Пересвет», точно так же с новыми баллистическими ракетами. То есть, в принципе, в большинстве своем, кроме там 2-3 образцов, опять же, испытаний которых являются там совсекретными, как там, например, там знаменитая подводная мегаторпеды, там, или еще там пару образцов, они все остальные, в общем, что называется, в железе видны, и они действительно к концу года появились, ну, если не... То есть часть из них в войсках, а часть уже была продемонстрирована как работающие образцы. Поэтому, конечно, в общем, то, что было сказано, во многом это сделано. Вообще, если оценивать с точки зрения военно-технической, то год был очень удачный. То есть вот наша ВПК, которая очень долго приходилось реанимировать, и об этом, в общем, никто так вот до этого не задумывался, насколько придется его реанимировать. Потому что считал, что если от Советского Союза что-то осталось, то это ВПК. Когда пошли деньги, вдруг выяснилось, что возник
эффект... И ВПК тоже как-то под
вопросом. Да, возник эффект царя Мидаса. У тебя есть деньги, но ты не можешь получить за эти деньги ничего из того, что тебе нужно. То есть вот 20 лет производства штучного вооружения, когда там в год на дежурство, или точнее войска поступало там 50 танков, 3 самолета, или там 5 самолетов и 10 вертолетов, они привели к тому, что, в общем, сохранившиеся внешние заводы и коллективы на самом деле были не способны все это выдавать.
То есть внутри они казались как будто бы пустыми, не людей, которые способны производить в нужных объемах необходимую продукцию.
Совершенно точно. То есть, во-первых, оказалось, что люди разбежались, то есть нет людей. Второе, не технологических цепочек, потому что сами по себе заводы стоят, но когда они 10 лет не обмениваются необходимыми материалами, там, приборами или там, двигателями, устройствами, то есть это все цепочки технологически рушатся, и, соответственно, это все не возникает опять заново ниоткуда. И третье, конечно, страшно устарел станковый парк, то есть то, что производилось. И кроме вот этой военной революции антитехнической, которая идет уже примерно... Ну, так, лет 10-12 потребовалась еще ускоренная техническая революция, то есть перевооружение нашего ВПК. И нам очень повезло, что мы это успели сделать еще до 2014 года, до санкций. Потому что сейчас бы нам...
Но
это
где-то уже... успели, где-то нет.
Ну, в основном, да, в основном мы успели. То есть основные такие, как бы, вот... базовые вещи, они тогда были получены, поставлены и начали работать. Поэтому сейчас вот наступают так называемые, ну, то, что называется, жирные годы. То есть заводы работают по максимуму, загружены, верфи работают, КБ работают, и есть такой большой технологический задел. И примерно военный заказ еще там на следующие 3-4 года. Но, опять же, это тоже проблема, потому что вооружение производится бесконечно в таких темпах, каких мы производим. То есть заканчивается программа вооружения, допустим, там, строительства и, там, истребителей семейства СУ, и возникает вопрос, а чем дальше загружать заводы, которые производят СУ. КБ, понятно, они как-то там более-менее загружены не окрами, они над этим работают, а вот, допустим, для заводов это будет очень большая проблема. Поэтому сейчас в полный рост, и об этом, опять же, наш президент говорил, и так, в общем, в правительстве очень любят говорить, возник вопрос конверсии. То есть, что нужно еще
производить? Слушай, это же пугающее слово для всех, кто так или иначе связан с военным делом.
Ну, вот для тех, кто живет достаточно давно, чтобы видеть не раз, как светлое будущее становится темным прошлым, этот вопрос, конечно, чрезвычайно такой, вызывающий ощущение трагедии, потому что я-то как раз помню, когда при Горбачеве конверсия, это было тогда, когда заводы, там, завод «Электрон» начинал выпускать какие-то смешные приборчики там, для отпугивания комаров, а какой-нибудь завод, который производил оборудование для подводных лодок, начал выпускать титановые кастрюли. Я даже помню...
Титановые лопаты.
Так не просто с титановыми лопатами. Ведь была даже целая шикарная большая авантюра в начале 90-х, когда некий предприимчивый товарищ скупил несколько десятков тонн титановых лопат и продал их через там, какую-то там посредников в Прибалтику, как металл титан, там, наварив примерно там, 600%. Это все, к сожалению, было. Поэтому вопрос, чем загружать заводы, это вопрос сейчас очень серьезный. Но не то, что в какой-то степени... Ну, по крайней мере, есть небольшое такое ощущение, что, может быть, подойдут сейчас все-таки к этому несколько по-другому. Потому что заводы все теперь частные. Это раньше можно было дать приказ там, и титан отправлять на лопаты. А сейчас все считают деньги, думают, чем бы они могут удивить. Но здесь, конечно, уже действительно вопрос открытый, потому что вооружение – это идеальный товар. Его не надо рекламировать, его не надо продавать, оно заранее оплачено, оно заранее имеет место, где оно будет складировано и использоваться. То есть это такой идеальный товар даже для вкачивания в нее инфляции. То есть это идеальное средство борьбы с инфляцией, военный заказ. Но, опять же, в таких объемах, которые понимала армия, найти сейчас в нашем государстве, где народ живет чрезвычайно скромно, такие же объемы по... так называемой гражданской продукции, будет очень-очень сложно.
Ну, задача, насколько я помню, поставлена 50 на 50, выйти на этот уровень, и эта задача должна быть решена как раз в перспективе ближайших лет, потому что вопрос, как ты справедливо заметил, встанет именно тогда в полный рост, там, года через 4, когда завершится цикл перевооружения. Но в связи с этим у меня возникает вопрос, а вот этот цикл перевооружения, задачи, которые поставлены, завершится ли он вот в этот обозначенный период? Или все-таки мы, мягко говоря, далеки от совершенства по-прежнему?
Ну, если исходить из того, что вот на подведении итогов года министром обороны озвучивалась цифра наличия, или точнее процент новой техники вооружения в войсках на сегодня, это 61. Это, кстати, тоже очень интересный показатель, потому что в 2012 году это было менее 25%. То есть это вот можно судить, какие были темпы действительно перевооружения. То, безусловно, есть некая предельная мощность. То есть предельно считается примерно до 71-72%. Это тогда, когда уже действительно вот, таким идет перевооружение такими темпами, что, в общем, страшно становится за будущее. Но очевидно, что, конечно, процесс перевооружения, он перманентный. Но надо понимать, что программы, они все-таки имеют цикличность. То есть каждая такая программа или волна перевооружения, она примерно укладывается в период там, 20-25 лет. Это некий такой стандартный срок службы, допустим, там, с тех или иных самолетов. То есть обычно там самолет летает со всеми нюансами, кроме там, таких особых машин, типа там Б-52 или, допустим, там наш Ту-95, обычно там 20-25 лет. За это время его ремонтируют, потом его, опять же, могут менять на такой же новый, но за это время накапливается тот технологический задел, который в итоге приводит к необходимости, опять же, именно из интересов наличие современного вооружения, опять же, тех вызовов, которые в этом случае образуются, иметь что-то новое.
При этом, то есть на смену этим динозаврам уже предложить что-то другое.
Конечно, но при этом надо понимать, что обычно эти волны, они раскоординированы по времени, но четко скоординированы по сути. То есть, допустим, Америка закончила свой цикл перевооружений, первый, который у нее был, где-то примерно в 95-96 годах. И дальше вот она почти там следующие там 10 лет по многим параметрам, по некоторым еще дольше. Например, большинство американской авиации современной боевой, там F-15, F-16, это вообще модели, это как бы образцы, которые встали на вооружение в конце 70-х, в самом начале 80-х. То есть вот они сейчас заканчивают вот этот свой цикл. Америка уже там примерно 3-4 года тратит громадные средства на то, чтобы вот это перевооружение запустить у себя, эту волну. Понятно, что они уже в этом случае отталкиваются от того, что есть у нас, от того, что есть у Китая, идут не окры, ну, научно-конструкторские работы, по тем образцам, которые есть у вероятного противника, то есть у России и Китая, отталкиваясь от него, они эту волну запустят. Она примерно пройдет там в течение 10 лет. За эти 10 лет американская армия обновится, получит, опять же, новый процент, так, новый процент вооружений, и дальше уже мы через там, 15-20 лет будем думать, а как нам отвечать на те угрозы, которые есть.
То есть они будут на шаг впереди, мы вынуждены опять
потом будем на шаг впереди.
Потому что сейчас мы вот будем на шаг впереди?
Мы сейчас на шаг впереди, потому что по некоторым параметрам американцы, которые в 90-е годы убедились или себя убедили в том, что нашей военной угрозы больше нет, и задача сейчас просто как бы перерезать ножницами все планетарные зоны влияния и границы, они в этом случае очень сильно увлеклись как бы вооружениями, которые предназначены для таких локальных войн. Они очень много сил тратили на всякие ССО, силы специальных операций, на всякое такое как бы вооружение, которое в этом случае помогает, там, спутниковые системы разведки, всякое, то есть, все, но при этом это как бы большое оружие, которое нужно для больших войн, как я уже говорил, допустим, там, боевая авиация, она у них находилась в таком стабильном состоянии, которое имело тенденцию стареть. Ну, единственный самолет, который они фактически за эти годы продвинули, это вот самолет пятого поколения, легкий F-35, который они вот уже 20 лет не могут нормально допилить, и даже последние 10 лет, сколько он уже стоит на вооружении, у него постоянно вылезают очень серьезные проблемы. Даже этот самолет они сейчас не могут пока как бы поставить на тот поток, который они хотели. Потому что планы американцев создать и запустить больше 3500 этих машин. Причем это не только у них, но и у союзников. А на данный момент их там примерно около там, 400, насколько я помню. И в этом случае, конечно, они сейчас вынуждены видеть, что мы по многим образцам их превосходим.
Ну, погиб... у меня дилетантский абсолютно вопрос. Но когда мы говорим о том, что мы там превосходим их, мы ушли на шаг вперед, смотришь на вот перспективный комплекс, который нам как раз в мультиках рисовали, тот же кинжал, но его же цепляют к старому самолету, кому там, МиГ-31?
Ну, МиГ-31, да, МиГ-31, но опять же, МиГ-31, он не он как бы старый в нашем понимании, но он, например, намного моложе, чем американский F-15. Потому что МиГ-31 стал на боевое вооружение в 81 году, первый, а массово они пошли к концу 80-х. И для что такого дальнего перехватчика, которым он является, в принципе, он сейчас находится как бы на пике своей такой летной формы с точки зрения задач. И, конечно, вот это подвешенный под него кинжал, он сделал определенного рода переворот. Это вот то же самое было, как, например, почему на сегодняшний момент вдруг остались и до сих пор летают и сохраняются Б-52-е. Потому что из такого обычного бомбовоза, который вез вот эти чушки, которые нужно было довести до противника и на него сбросить, и для локальных войн это еще как-то канало, но уже во Вьетнаме Б-52 опрокидывали только в путь, они в итоге поставили на него крылатые ракеты дальнего радиуса действия. И он стал просто очень удобным носителем. И не нужно было уже в этом случае городить что-то новое, добавлять, потому что для того, чтобы там подняться со своих авиабаз, да, и долететь до Северного полюса оттуда, каждый из них высыпал там примерно там, до 20 ракет, которые дальше всей стаи летели в нашу сторону, этого вполне хватало. Поэтому здесь вот вопрос старости, он очень условный. И МиГ-31 с кинжалом — это принципиально новое оружие, которое в какой-то степени меняет даже стратегический расклад сил. Почему? Потому что до этого МиГ-31 это был классический перехватчик, и ни в каком другом виде его не используешь. Самолет как самолет маневренного воздушного боя он тоже не подходит. И, соответственно, он был вроде как действительно самолетом, который потихоньку уходил назад туда, куда-то.
Был не востребован.
Ну, он был востребован, но только вот в радиусе своих границ, где можно кого-то там взлететь, подбить, но ты не бросишь его в бой на завоевание превосходства в воздухе. Это не его задача. он тяжелый слишком для этого. А как только под него подвесили кинжал, оказалось, что это совершенно такой универсальный, скоростной и легкий бомбардировщик, потому что он способен подняться на очень большую высоту, разогнаться, с этой высоты кинуть кинжал. А кинжал, в свою очередь, это уже гиперзвуковая ракета, которую не существует сегодня у наших американских, как любит говорить наш президент, партнеров, средств, которые могли бы ее перехватить. То есть вот этот вопрос, что для американцев сейчас нужно будет срочно создавать, во-первых, систему ПВО, которые будут как-то реагировать на гиперзвуковое оружие. Второе, разрабатывать собственное гиперзвуковое оружие. Я не сомневаюсь, что в течение там, следующих 5-6 лет Америка с ее уровнем технологий этот вопрос решит. Но в этом случае они будут догонять. Если они за это время изобретут что-то новое, то придется уже потом нам догонять что-то. Вот, кстати, ну что ли, не секрет, но мудрость с точки зрения планирования и создания вооружения как раз состоит в том, чтобы из всего спектра, который предлагает промышленность, опять же, сначала заложить в задачи, а промышленность не строит сама. Вот ты приходишь, вот промышленность в этом случае не сдает готовые там девятиэтажки. Она в этом случае спросит, а что вам надо? Если ты заложил параметры вооружения, которые там через 5-7 лет устареют, то только через 5-7 лет ты получишь это вооружение, которое уже устареет. Поэтому крайне важно всегда вложить в оружие...
В перспективу.
В перспективу, которая могла бы ему как минимум 15-20 лет как бы создавать полноценную его жизнь.
Но сейчас же, насколько я понимаю, выбор был сделан следующим образом. То есть резко сузили номенклатуру производимой продукции военного назначения, но вложившись именно в возможную ее перспективность. Вот здесь не прогадали ли?
Ну, это не совсем так. На самом деле большинство КБ как работали по целому спектру направлений, так и есть. Но при этом ты прав в одном, в том, что очень важно не допускать распыления средств. Потому что одно дело, когда люди проводят как бы какие-то работы исследовательские, а другое дело, когда это все пытаются забить в программу вооружений, при этом не имея еще за ней ничего. Вот это, кстати, произошло. То есть у нас не везде все хорошо. Например, вот с точки зрения нашего военно-морского флота, наша программа перевооружения, она практически полностью провалена.
Несмотря на Борей, которые вот...
Несмотря на Борей, несмотря ни на что, потому что если еще по подводным лодкам и по атомным, и по неатомным мы идем как бы в рамках параметра гособоронзаказа, то с точки зрения надводного флота у нас все очень невесело. И именно по той причине, что, с одной стороны, во-первых, заказчик в лице флота, там, бывших командующих, нынешнего командующего, за эти годы толком не смог сформулировать, что же ему нужно, поэтому силы были распылены, у нас только корветов, там, в общей сложности сначала было, там, пытались запустить 5 проектов, потом запустили один, потом в итоге 2, потом их начали модернизировать, а промышленность все это реагирует ведь очень просто, дайте ребята денег. И в итоге, допустим, опять же, потом пошли санкции у нас, не появилось своих, то есть не было своих двигателей для кораблей, турбин, соответственно, нужно было раскрывать эту тему, и в итоге на сегодняшний день, если мы должны были, допустим, там, располагать, к примеру, там, на данный момент там, 20-30 новыми кораблями там, океанской зоны, то их там можно на пальцах там, одной руки всех пересчитать.
То нужны мистрали, то не нужны мистрали.
Это уже само собой, это даже я про это не вспоминаю, мы хотя бы их не строили, мы, что называется, оплачивали, потом, слава богу, деньги назад получили, потому что сегодня я бы не уверен, что нам бы еще и деньги назад вернули. Поэтому вот это вот вопрос о том, что когда допускаются ошибки при планировании. Но, повторюсь, главная проблема ведь там, что деньги были потрачены. Деньги громадные на флот. Они, флот вообще очень затратен, он чрезвычайно инертен. Тот, кто начинает строить флот, должен отлично понимать, что он не будет на нем плавать, потому что ближайший там после корабль, после того, как он как бы поставлен в задачу его создать, он появится минимум через 5 лет. Раньше это просто как бы даже у американцев не бывает быстрее. То есть его нужно спроектировать, построить, вооружить, вывести в море, испытать, и только тогда он встает. А дальше еще, к примеру, там 5 лет нужно строить серию. И в этом случае, кстати, американцы пошли наиболее практичным путем. То есть они не начали запихивать в каждый новый проект все, что только можно туда запихнуть. Они в свое время, там, в начале 70-х годов, приняли концепцию как бы универсальных дешевых кораблей. То есть Корабль может не отвечать всем самым современным параметрам, но их должно быть много, потому что каждый корабль является как бы целью, каждый корабль на себя отвлекает силы противника. Поэтому у них, например, сейчас там серии эсминцев, которые вот, ну, там везде идут и показывают их, там все это Уильям Перри, который, скажем, аналог которого затонул у норвегов, это ведь самая длинная серия эсминцев, их больше 60. То есть 60 штук, и они все плавают, понимаешь? Вот это вот...
Кинжалов не напасешься.
Да, кинжалами там надо, придется много там заниматься.
То есть флот у нас провален, адмирал Кузнецов, получается, это такая демонстрация того, что у нас на флоте происходит?
Ну, понимаешь, слово «провал», оно не точно. Флот просто, скорее, очень сильно урезан в своих боевых возможностях. Провал тогда, когда вообще все провалилось. У нас все-таки так или иначе, но на верфях что-то строится. У нас по флоту, я уже говорил, проблемы системные. С советских времен у нас не было нормальной базирования кораблей, то есть мы дико отставали. На тот момент советский флот, стремясь получить паритет, мы строили корабли, исходили из того, что у нас есть наше ноу-хау, это сверхдешевая энергетика, сверхдешевое сырье, и мы просто корабли строили один за другим. То есть мы не пытались их даже как бы нормально ремонтировать, потому что, допустим, для кораблей военных очень такое ключевое слово является так называемый средний ремонт. Средний ремонт — это тогда, когда корабль отплавал там 15-20 лет, его ставят на ремонт, причем ремонт, говоря по-русски, капитальный, после которого он должен отплавать еще столько же. Вот как бы вот 20 плюс 20, поэтому средний ремонт. Если его в средний ремонт не поставить вовремя, то потом теряет смысл этот средний ремонт, и за следующие 5 лет корабль просто выходит из эксплуатации. Потому что лететь уже начинает дальше все. И проще построить новый, чем пытаться отремонтировать старый. И у нас была громадная проблема отсутствия среднего ремонта даже в советское время. А после того, как Советский Союз закончился, его не было практически вообще. И, собственно говоря, мы тогда потеряли большую часть своего флота, он просто уходил. И сегодня есть точно такая же проблема, что у нас не хватает мощности и для среднего ремонта, и для строительства новых кораблей. Нужны новые причалы, нужны новые структуры базирования, которые позволили бы нам держать корабли в хороших условиях. Нужно понимать, что у нас нет тихоокеанских теплых вод, где можно круглый год ходить в белых форменках. У нас север, а на севере эксплуатация корабля — это крайне затратная вещь. То есть на любой корабль, который стоит у стенки, нужно подавать электричество, пар, воду. То есть фактически город, то есть корабль превращается в город, который нужно отапливать и кормить, и освещать. Это действительно очень серьезная проблема, которая сохраняется до сих пор.
Я предлагаю сейчас перейти уже к другим вещам, которые происходили, не только о перевооружении речь шла, но, например, и о тех договоренностях, которые существовали у нас с нашими американскими партнерами. Много об этом говорилось, особенно в конце года. Это договор о ракетах средней и меньшей дальности, это судьба СНВ-3, ну и все сопутствующие проблемы. Вот с точки зрения военных экспертов, ты неоднократно говорил о том, что военных можно назвать чуть ли не единственными трезвомыслящими людьми, которые примерно понимают последствия тех или иных решений. Нет ли ощущения, что сейчас и военным вот эта как бы прагматичность отказывает?
Ну, нет, я пока не могу сказать. Это, по крайней мере, не о наших военных, не об американцах. То есть все отлично понимают все последствия того, что происходит. История с РСМД, она крайне сложная. Она крайне сложная потому, что там воедино сошлось очень много элементов политики, очень много элементов как бы пиара, очень много пропаганды, очень много того, что исторически изменилось вообще. Потому что когда РСМД подписывался, на тот момент были две сверхдержавы, которые фактически определяли как бы тренд в оружии. И Европа была основным полем боя, которое, очевидно, должна была в любой грядущей войне превратиться в атомную пустыню. И этим должны были заниматься как раз ракеты средней дальности. Потому что, ну, в общем, они, все эти ракеты существовали в Европе, они были на Европу нацелены или нацелены из Европы
на Советский Союз,
в европейскую часть. И предложение от них отказаться, оно, в принципе, на тот момент, ну, выглядело в глазах многих здравым. Другое дело, что, опять же, как это было сделано. То есть идея была денуклеаризировать Европу, а точнее выйти из состояния там пятиминутной готовности. Почему? Потому что чем есть опасность отсутствия этого договора?
Или давай так, в чем опасность, мы уже узнаем после информационного блока и рекламы. Напомню, с нами сегодня Влад Шурыгин, военный эксперт. Подводим такие военные итоги 2018 года, будем строить планы на 2019, но это буквально через 5 минут. С нами сегодня Влад Шурыгин, военный эксперт, у микрофона Владимир Карпов. Подводим итоги года 2018-го, строим планы на год 2019-й и вот сейчас остановились на договоре по ракетам средней и меньшей дальности.
Да. В чем был смысл, этого договора? На тот момент в Европе сложилась крайне такая опасная ситуация. На фоне общего противостояния, которое, надо понимать, что в советские времена оно было качественно иным, то есть это было реальное противостояние тогда. Советское руководство не имело вилл в Ницце, в Каннах, там не учились его дети, и советское руководство рассматривало грядущий конфликт как конфликт за будущее, и, соответственно, подходило к нему с полным пониманием того, что либо будет дальше на планете, условно говоря, социализм с коммунизмом, либо нас сокрушат, и, соответственно, тогда не будет нас.
Бахнем обязательно, бахнем, да. Весь мир в труху, да.
Совершенно точно. И вот в этих рамках развертывание в Европе ракет средней дальности, а это были, допустим, со стороны американцев...
Першинги.
Першинги. Першинг-2, прежде всего, потому что Першинги там были давно, но это были ракеты средней, то есть малой дальности. А Першинг-2, да, это уже была ракета, там, 2500 километров дальность полета. Они были сверхзвуковые, кстати, тоже. То есть они шли на сверхзвуке. И, соответственно, с нашей стороны были развернуты тоже там и ракеты СС-20, и еще несколько комплексов. И возник вопрос, что, ребята, ну вот мы вышли в состояние, когда каждый приставил другому колбу пистолет, и у каждого на спусковом крючке палец.
Дальше что? Дрогнет рука, и все. Вот
кто-то чихнет, кто-то дрогнет, кому-то сбоку кто-то пендель даст, понимаешь? И нас, наверное, не будет, и вас, и нас, потому что скорость реакции на такой запуск, она составляет примерно там, ну, 5 минут максимум. То есть если такая ракета взлетает в Европе или в нашей европейской части, или в Калининградской области, то временный на реакцию, как с ней себя вести, а тем более, скажем, если ракет не одна и не две, то в этом случае, конечно, серьезного анализа, как, допустим, там, при старте ракет с территориальной части, с континентальной части США или, допустим, с нашей стороны в сторону американцев, а это примерно 25 минут, то, конечно, времени никакого нет. Ни на звонок другу, ни на что. То есть нужно просто реагировать. И тогда, в принципе, начались разговоры, или точнее переговоры по вот этому договору. Американцы в этом случае имели определенные преимущества, потому что у нас было на тот момент порядка 1700 таких носителей, у них 700. При этом они, мы должны были, поскольку мы находимся на этом континенте, их все ликвидировать, то есть порезать или сжечь с точки зрения, там, закрепить в специальных системах, сжечь двигатели и демонтировать боеголовки. А американцы же в этом случае должны были ликвидировать свои першинги, а все остальное просто вывести с территории Европы. И получилось так, что вот они свои там 700 першингов, они их ликвидировали, мы свои там порядка 1700, и вроде как все остались довольны. Но при этом заранее за скобки были выведены крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования. То есть, так, ну, когда я учился в училище и потом служил, у нас их называли там АЛКМ. Такое была аббревиатура. Сейчас это крылатые ракеты большой дальности. Считалось, что, в общем, этих ракет, во-первых, тогда еще не очень много. Во-вторых, американцы, заранее понимая, что в будущем они будут делать ставку именно на них, вывели их за переговоры, заявив, что у них есть как ядерный вариант, так и неядерный. Они собираются неядерными ракетами использовать как бы в локальных войнах и вообще в конфликтах.
Ну, и использовали.
Да, и в итоге это как бы тот самый томагав, который мы все знаем. Вот это вот такая как бы классическая потом ракета, которая в рамках этой концепции была принята, которая имеет как ядерное, так и неядерное снаряжение. Плюс еще есть целая группа ракет вот этой большой дальности, но которая, находясь на кораблях и на самолетах, под этот договор не попадала.
Он уже превратился в условность.
Да, мы этот класс на тот момент развивали очень медленно. Потом, когда мы оказались в этой ситуации, мы начали очень большие вести исследования, и были очень удачные ракеты воздушного базирования нами созданы, но при этом крылатых ракет для флота мы так и не успели создать, начался кризис. А потом вот мы пришли к ситуации, в которой находимся сегодня. За это время целая группа стран такие ракеты создала. Это Китай, это Северная Корея. Ну, я про союзников США тут помалкиваю, потому что такие же ракеты есть, например, там, у Израиля, они есть у Великобритании, у Франции. То есть получается, что с нашей стороны, то есть участников переговоров двое, а обладателей достаточно. Ну, конечно, в этом случае американцев это не очень устраивало. Я думаю, что в основе всего было желание как-то пересмотреть сам договор. Во-вторых, конечно, наши успехи в создании своих крылатых ракет. Кстати, вот под этот договор вообще не попадают, например, беспилотники. То есть беспилотники, которые фактически теперь превратились в стратегическое оружие среднего радиуса действия, потому что там какие-нибудь там американские тяжелые беспилотники, которые там до суток летают в воздухе, это могут летать там на глубину там 1500-2000 километров без всякой проблемы. Ну, вот, они тоже туда не входят. И в этом случае, естественно, мы вели свои неокры. И американцы прицепились к одной из наших ракет. Наших ракет, которая изначально, когда создавалась, ее создавали как стратегическую ракету для флота и для авиации, но потом было решено как бы отказаться, потому что там есть уже эти ракеты, а ее было решено сделать в малый радиус действия как дополнительную ракету к комплексу «Искандер». Потому что «Искандер» у нас был как имеющий баллистические ракеты, сверхзвуковые, так и, в общем, было принято решение создать для него крылатую ракету, которая бы расширила его возможности. Эта ракета была создана, а к ней никаких вообще претензий нет, потому что ее данные все везде заявлены, она стоит на вооружении, но вот упоминание о той самой ракете, которую американцы когда-то, значит, нашли в наших то ли отчетах, то ли бумагах, оно в итоге стало сегодня поводом для того, чтобы нас обвинить
в нарушении договора.
Более того, американцы, там создается же вообще такая фантастика. То есть они говорят, что эта ракета не просто есть, она стоит на вооружении. Что якобы... Но вся проблема в том, что даже официально, если отталкиваться от ТТХ, вот этой разработки, то она намного длиннее, чем обычная ракета, которая используется в «Искандерах». И, соответственно, американцы заявили, да, русские создали новый «Искандер», они создали новую пусковую установку, которая имеет длину другую, чем обычная тактическая, новую заряжающую машину, все новое. И это очень тщательно скрывается в одном из, значит, в одном из наших объектов. И вот на основе этого мы говорим, ребят, ну какой объект, скажите? Ну вот вы видите, вот, допустим, там объект вот этот. Мы сажаем вас на вертолет вашего там военного атташе, взлетаем, летим туда. Приезжаем, смотрим и так далее. Они говорят, нет, у нас есть вот такие данные, мы знаем. И, соответственно, есть такое полное ощущение, что американцы действительно ищут повод выйти из этого договора.
Мне другое непонятно. А что Российская Федерация так зацепилась за этот договор? Хотя в окружении Российской Федерации есть и тот же Китай, и та же Великобритания, и тот же Израиль тоже недалеко.
Ну, понимаешь, Китай мы не рассматриваем сейчас в качестве своего...
Сейчас
противника.
Нет, но это же Китай.
Ну, на самом деле позиция наша заключается в том, что мы последние 10 лет приглашали к этому договору и Китай, и КНДР, и других участников. Мы несколько раз говорили о том, что желательно как бы участие, переговоры открыты. То есть договор открыт для дополнительного подписания. Кстати, китайцы, в принципе, консультации в рамках этого договора начали. Англичане нет. Израиль вообще отрицает наличие у него такового вооружения.
Ну, Израиль, в принципе, отрицает наличие
вооружения. И, соответственно, в этом случае, если бы ставилась цель и задача его модернизации договора, то я думаю, что, конечно, так или иначе к этому пришли. Но Трамп, он в собственной ему манере, он всегда идет на обострение, играет на обострение. И сейчас мы, как ты знаешь, с тобой живем в условиях ультиматума. То есть 60 дней, и Америка выходит. При этом даже наше обращение к Пентагону о том, чтобы давайте сядем на консультации, оно, как известно, остается вообще без ответа.
Ради чего?
Я думаю, что американцы как раз хотят получить определенное преимущество вот в рамках того самого технологического отставания, о котором говорили перед этим. На сегодняшний момент у них действительно очень серьезные провалы по целому ряду программ, которые прошли у нас. И мы в этом случае, конечно, имеем определенные преимущества. Американцы в этом случае пытаются вернуться к ситуации там, 80-го года, когда вот это преимущество на Советского Союза в вооружении в Европе было компенсировано тем, что возникла пистолетная ситуация. То есть они сейчас хотят выйти из этого договора и завести свои ракеты на такую дальность, которая бы вынудила нас после этого идти на любые переговоры о том, чтобы их от нас отодвинуть. Потому что ведь суть заключается ведь еще и в следующем, если смотреть с точки зрения большой стратегии, не той, которая была, допустим, там 20 лет назад, когда подписывался РСНД, а сегодня существует как бы два порога. Порог номер раз – это дальние ракеты, которым летит 20-25 минут.
Да.
Порог номер один – это ближний и средний радиус, то есть там от 500 там, до 2500. При этом США на сегодняшний момент имеет целый, как это сказать, целый залп ракет, которые способны обезоружить противника. То есть у них на сегодняшний момент они могут одновременно... Если я не ошибаюсь, то есть в течение там, первого удара задействовать до 1500 крылатых ракет в общей сложности, среди которых, если будут еще одновременно находиться и вот эти новые РСМД, то это дает определенную надежду на упреждающий, обезоруживающий удар. То есть задача в этом случае, пожертвовав Европой, все-таки нанести России неприемлемый ущерб, который бы не позволил ей уже потом вторым как бы этапом зачистить США. Вот в рамках этого, в этой концепции, тогда, да, такие действия американцев укладываются.
Но здесь... все хотят почувствовать себя в безопасности.
Конечно.
Когда у тебя есть такая возможность, ты как бы чувствуешь себя увереннее.
Но в этом случае, опять же, как себя поведут европейцы, очень интересно. Если до этого, в ходе, так сказать, вот того этапа, европейцы были абсолютно зависимы от американцев, они ничего не могли сделать, не возразить. Американцы обладали полной экстерриториальностью в качестве и в количестве оружия, и на территории Германии находился очень мощный американский ядерный арсенал. Ведь сейчас уже мало кто помнит, но американцы даже производили ядерное минирование Германии. Это же вообще был такой людоедский план, который сегодня кажется бредом, а на самом деле вдоль границы ГДР и Польши было, то есть вдоль границы ГДР было выкопано, по-моему, в районе... Что-то, ну, я сейчас боюсь просто ошибиться, но больше 50 колодцев для ядерных зарядов, которые должны были в случае нашего наступления взорваться и создать зону сплошного радиоактивного заражения. Это не был бредовый план, это был как бы реально действующий план, который на учениях всегда отрабатывался. Вот готовы ли сегодня европейцы в случае выхода Америки из такого договора развернуть у себя эти ракеты и тем самым фактически, ну, встать в ряд тех, кого будут превращать в атомную пустыню, вот это, конечно, вопрос открытый.
Та стратегия военная, которая есть у американцев, которая есть у Российской Федерации, она вообще предусматривает подобного рода конфликты? Есть ощущение, что сейчас исключительно о локальных войнах думают. Это и реформа армейских подразделений, это и новые виды вооружения, которые активно тестировались. Это же все не для большой войны.
Понимаешь, вот, кстати, к этой штуке, если ты помнишь, вернулся Путин недавно на вот пресс-сухе, которая была, он там первый раз за все эти годы сказал, что, вы знаете, мне кажется, что у нас как-то сложилось очень такое поверхностное отношение к угрозе ядерной войны. То есть все привыкли, все себя уболтали, все себя уговорили, что, ну...
Этого точно не будет.
Этого точно не будет, потому что, ну, как это может быть? Потому что, во-первых, этого не должно быть, а, во-вторых, не должно быть никогда. Но ситуация, на мой взгляд, является достаточно тревожной. Почему? Потому что, прежде всего, дико выросла безответственность политическая. Понимаешь, вот тот период политики был наполнен людьми, которые жили под впечатлением Второй мировой войны. Угу. Многие из них были даже ее участниками. Кто-то ее просто прошел, был молодым человеком, кто-то был детьми даже. Но все те, кто тогда были, они все помнили, что такое мировая война, что такое вот эта вот гекатомба, и что такое десятки миллионов погибших, разрушенная Европа. Сегодня политику начинают делать те люди, которые это не видели, многие даже в кино, или в лучшем случае там играли в компьютере. И уровень ответственности политической... он очень сильно понижен. То есть в этом случае личные амбиции, или даже не личные, а национальные амбиции, они начинают превалировать. Потому что, опять же, все себе уговаривают, ну, а с чего вдруг? Вот с чего вдруг? Я хочу в этом случае привести одну интересную такую, как бы, напомнить один интересный момент, о котором, ну, в какой-то степени дает ответ на то, что ты спрашиваешь. Первая мировая война.
Да.
Ведь когда она начиналась, никто слова «мировая» не произносил. Воевали три двоюродных брата. Значит, король Вильгельм. Российский, значит, король британский и, соответственно, император германский. У них у всех была одна родная бабушка, значит, живущая в Британии. И большинство рассматривали эту войну как очередную европейскую схватку за, как бы, национальные интересы, которые быстренько пройдет, там, ну, там, полгодика повоюем, потом замиримся. Но потом начало все закручиваться в такую узел, что мы получили Первую мировую войну, из которой кое-как выползла только одна империя, это британская. Все остальные рухнули, в том числе и российская, и германская, и австрийская. То есть, ну, Германия, точнее, там канцлер был, да, австро-венгерская. Ну, вот. Это к вопросу о том, что невозможно спрогнозировать и себя убедить, что все будет именно так, как
ты хочешь. То есть отделить хочешь. Локальный конфликт от возможности большой
Я
войны?
Я хотел сказать, что вот если, допустим, взять ситуацию, допустим, сегодня с Украиной. Угу. Каждая из сторон рассматривает украинский сценарий по своим, как бы, ну, что ли, лекалам. И думает, что она сможет уложить этот конфликт в русло. Там. Кто-то там рассматривает там, с точки зрения миротворчества. Ну, мы отложим это в сторону. Кто-то исходит из того, что вот если, значит, там Донбасс, на Донбасс все-таки, значит, украинские ВСУ полезут, то надо как-то, в общем, решать вопрос стратегически и все это завершать. Кто-то, наоборот, считает, что вот мы, значит, войдем на Донбасс, и стоит только русским дернуться, нам начнут помогать. В рамках столкновения этих сценариев может возникнуть ситуация, которая приведет сначала к первой большой европейской войне, когда, с одной стороны, будет втянута Россия всей своей мощью, с другой стороны, на территории Украины будет оказываться в Украине любая военная помощь, и фактически за спиной Украины будет стоять вся, так, все НАТО с частичным своим участием. И в какой-то момент этот вот как раз, ну, как бы такая война с Россией до последнего украинца, она вполне может перерасти и в ракетно-ядерную, потому что вопрос в том, как бы, условно говоря, в цене вопроса. То есть сначала она будет ограничиваться вот этой территорией, потом будет втянута, к примеру, там, Черное море, потом будет втянута Балтика и ближайшие, там, примыкающие к России. Соответственно, потом будет тянут Тихий океан, потому что через него пойдут основные коммуникации из США в Европу. И понеслась, понимаешь? Это вот тот самый ситуация, которую уже просчитать до конца невозможно.
Ты не сгущаешь краски?
Ну, я, конечно, не Том Клэнси, но я просто, знаешь, как это известная поговорка, по-моему, если не ошибаюсь, Мольтке говорил, что офицер генерального штаба должен говорить правду, одну только правду, ничего кроме правды, но не всю правду, понимаешь? Поэтому я скорее исхожу из вероятности, понимаешь? Есть понятие вероятности.
Вот смотри, в 2018 году, если возвращаться к тому же конфликту, который ты упомянул, украинскому, он тоже, как бы, да, возможно, не было каких-то активных действий в Донецком бассейне, но уже появились довольно активные действия в бассейне Азовского и Черного морей. С задержанием судов гражданских, с задержанием военных судов, как к концу этого года. Так что происходит? Просто твоя оценка.
Ну, я как раз здесь отношусь с большим оптимизмом, чем это, как бы, видится со стороны. Я считаю, что все эти обострения, они связаны с личной, как бы, игрой Украины, и даже не Украины, а части украинского руководства в собственных личных интересах. Порошенко нужно было обострение для того, чтобы получить, как бы, некий доп-рейтинг на противостоянии с Россией. Соответственно, отправили этих несчастных морячков на этих как бы сдохах, которые, в общем, понятно, что в военном отношении себя представляют полный ноль. Безусловно, мы увидели одну вещь, которая неприятна для нас. То есть уровень провокаций, на который мы не можем не попасться. То есть получается, что мы все время говорим, и вот там на критики все наши, они говорят, даже внутренние, говорят, что, ребята, ну чего вы даете себя втянуть в провокации? Ну вы же умные, не давайте.
Вот, тем более это было очевидно, это шло по нарастающей.
Но это вот тот самая ситуация, когда ты не можешь себя не дать тянуть. Это не то же самое, когда тебе звонит твой сосед-скандалист, и если ты открыл дверь, то дальше начинается та ситуация, когда ты можешь в любом случае оказаться виноватым, понимаешь? То есть он будет переть рогом, а ты должен будешь что-то отвечать. И вот такая ситуация, она, собственно говоря, случилась. Я думаю, что, в принципе, провокации такие возможны и, скорее всего, будут дальше. Но они вряд ли приведут к какому-то либо такому серьезному масштабному обострению, просто потому что, во-первых, Но сама ситуация в Азове, она пока регулируется документами и договорами, которые заключены между нами и украинцами. Выйти из этих договоров Украине, может быть, и хотелось бы, но это и будет для нее такие очень тяжело идущие, прежде всего, экономические последствия.
Да, она не стремится выходить из этих договоров.
Ну, а дальше поэтому...
Она ссылается на эти договоры, там, в частности, стороны, 2003 года. Что,
конечно, надо будет... Не, ну, она ссылается на договоры, но вся ситуация-то с этими кораблями, она же, в общем, как бы очевидна, понимаешь, там, ну... Есть,
знаешь, для международного сообщества, которое не признает Крым российской территории, уже сразу не очевидно.
Понимаешь, и не совсем так. Даже та реакция, которая есть, несмотря на то, что вроде как готовились к более масштабной провокации, что русские кого-то утопят, кого-то убьют, а пришлось реагировать уже дежурно. Почему? Потому что украинцы пытались в этой ситуации подменить право правилами. Знаешь, есть право, ты можешь двигаться в море, в Каспийск, то есть не, в Азовское, согласно договору, свободно.
Да.
Но есть правила прохождения. То же самое, вот, допустим, мы выезжаем на дорогу общего пользования. Мы имеем право пользоваться дорогой общего пользования. Но на ней висят знаки, нанесена разметка, и мы обязаны соблюдать эти правила. Вот украинцы все время пытаются в этой ситуации подменить второе первым. Вот у нас есть право, мы должны идти. Проход через пролив – это регламентируемое движение судов. Больше 50 кораблей, как они сами говорят, на тот момент там находилось. Каждый корабль имеет своего лоцмана, имеет номер прохода, имеет свой маршрут, свое время. То есть это то, что выстраивает как бы диспетчер или там, ну, мы их называем диспетчером, но это как бы, условно говоря, Керченский порт. Вот, начальник порта вот этим занимается движением. И вдруг появляются корабли, которые не отвечают нормально на запросы, которые не собираются запрашивать, значит, там ни номер прохода,
ни лоцмана.
Ни лоцмана, ничего, а говорят, мы имеем право, и мы попрем. Понимаешь, в этих рамках, даже если не говорить там обо всех остальных последствиях, даже в рамках вот этого является такая, знаешь, хитро-подлое нарушение. И, в общем, в какой-то степени, я думаю, что все, кто на это реагирует, я имею в виду даже не любя Россию, они эту вещь-то отлично понимают. Поэтому вот таких как бы тяжелых последствий, на которые рассчитывали, а ведь основной удар, ну, на мой взгляд, я здесь уже выражаю свое мнение, основной удар-то в этом случае наносился по Северному потоку. То есть задача была вот этой авантюрой как бы сорвать, окончательно закрыть...
Вести европейские санкции.
Да-да-да, то есть должны были быть, там кто-то из кораблей должен был быть потоплен, погибнуть украинские моряки, и дальше со всем происходящим отсюда скандалом и, соответственно, требованием остановить.
2019 год, у нас остается буквально там 2 минуты, но все-таки хочется понять, что военные эксперты от него ждут, в частности, где видят те самые горячие точки. Сирия как будто бы уже и не горячая, но такая тлеющая, Украина тлеющая, а где по-настоящему горячо?
Ну, я думаю, что, конечно, во-первых, можно с гордостью все-таки сказать о Сирии, мы что-то о ней не успели сказать, а прошлый год стал фактически даже не просто переломным, он стал переломно во многом победным, потому что ситуацию в Сирии мы полностью переломили на свою сторону, мы заняли на Ближнем Востоке теперь очень серьезные позиции, которые признаются всеми, мы в рамках этого смогли как бы наладить отношения с Турцией. Понятно, что все это не навечно, но это серьезный такой плацдарм, который мы достигли. Безусловно, будет сохраняться противостояние на Украине. Безусловно, оно так или иначе будет отыгрываться. И важно все-таки действительно вот не дать себя спровоцировать. Безусловно, будет развиваться ситуация по ракетам средней и малой дальности. Это тоже достаточно серьезно. Начнется, я думаю, так или иначе, но более осознанно, начнется такое пока мягкое противостояние в Арктике. Потому что Арктике последний год-два уделяется внимание на всех уровнях, не только у нас. Поэтому, в общем, я как-то думаю, что год будет насыщенным, но вряд ли он будет критичным.
То есть, вот прям как раньше говорили, Балканы, пороховая бочка Европы, вот сейчас ты такого не видишь, очевидного.
Нет, прямой такой вот серьезный тлеющего фитиля в какой-то бочке я не вижу.
Что касается наших перспектив с точки зрения перевооружения, финансирования, вот здесь никаких рисков не видишь?
Ну, здесь очень много зависит от нашей внутренней ситуации экономической, и здесь мы как раз уходим в ту самую зону, где можно критиковать очень много. Пока...
Хорошо, иначе, вот как военный эксперт, не пора ли поджать уже наши военные бюджеты?
Да он и так поджимается. Знаешь, у нас, когда говорят, пора поджать военный бюджет, никто не смотрит на финансирование, которое было прописано еще 5 лет назад. У нас сейчас идет уменьшение в абсолютном виде бюджета очень серьезный. То есть он уменьшился, если не ошибаюсь, за прошлый год на 15%. То есть, причем это было запланировано заранее, то есть заканчивается... Программа перевооружения заканчивается самой, соответственно, идет ужатие. Деньги перебрасываются на какие-то другие части бюджета. Безусловно, в этом году тоже произойдет определенное сокращение бюджета. Но оно плановое. Это не значит, что порежут какую-то программу или что-то лишат.
Это был Влад Шурыгин, военный эксперт. Спасибо. Уже с наступившим.
Да, и тебя тоже с наступившим. Как это? Будем жить.
Ну, мира всем.